The last section in our discussion of creation is a discussion of some of the problems of the old earth view.
Последний раздел по вопросу творения это некоторые проблемы с точки зрения большого области Земли.
And I don't want to go through these in great detail because we do need to keep moving here.
И здесь я не хочу в подробностях останавливаться, потому что нам надо двигаться дальше.
First of all, and most importantly, the old earth and I'm, by old earth, I mean the old earth creationist or the old earth theistic evolutionist view.
И когда здесь говорится о большом возрасте Земли, имеется в виду сторонники из теории эволюции или эволюционного креационизма.
That view takes the least likely interpretation of Scripture.
При такой точке зрения наименее подходящее толкование Писания используется.
Of Genesis 1 and 2 in particular.
В частности, из текстов Бытия 1 и 2 главы.
Because based on Genesis 1, you would never think of evolution.
На основании Бытия 1 никакого представления об эволюции не может возникнуть.
And if you interpret Genesis 1 in its context, by the normal rules of interpretation,
и если при помощи обычных правил толкования толковать первую главу Бытия в контексте,
the result is an interpretation that is in no way compatible with evolutionary theory.
То получается толкование, которое никаким образом не может быть согласовано с теорией эволюции.
The other key problem from a theological point of view is B.
И следующая значительная богословская проблема при этой точке зрения это пункт Б.
The old earth view denies the historic view of the church before evolution was popularized.
При этом отвергается принятая в истории церкви точка зрения, которая была до распространения теории эволюции.
And any time you are denying a doctrine that has been held consistently since the beginning of the church, you must be extremely cautious.
Всякий раз, когда вы отрицаете доктрину, которая на протяжении долгого времени от начала церкви была общепринята, здесь надо быть очень внимательным.
The other problems that are listed there, you could read for yourself. They have to do with the specifics of the creation account.
Другие проблемы, которые здесь перечислены, вы можете прочитать сами, они указывают на некоторые подробности рассказа о творении.
And welcome back the other half.
И я приветствую возвращение второй половины нашего стола.
Let's move on now to the next step in our discussion of God's relationship to the universe.
Давайте перейдем к следующему вопросу по теме взаимоотношения Бога со Вселенной.
And that is the preservation of the universe.
Это сохранение Вселенной.
So we have said, first of all, God decreed or planned the universe.
Мы уже говорили, что прежде всего Бог установил или спланировал Вселенную.
Then He created it.
Потом Он сотворил ее.
And now that He has created it, He preserves it.
И теперь, после сотворения, Он ее сохраняет.
Let's look at the definition in the syllabus.
Давайте рассмотрим определение из конспекта. Сохранение — это действие Триединого Бога, совершаемое в частности через Сына, которым Он поддерживает всю Вселенную со всеми ее законами, свойствами, силами и процессами.
Notice that the work of preservation is accomplished particularly through the Son.
Смотрите, как здесь отмечено, что сохранение совершается в частности через Сына.
And we have seen that already. We'll see it again as we look at various scriptures.
И мы уже это видели раньше, и опять посмотрим в разных текстах.
And preservation means that God upholds the entire universe.
И сохранение обозначает, что Бог поддерживает всю Вселенную.
So the universe continues to exist because God wants it to.
То есть Вселенная продолжает существовать, потому что так хочет Бог.
It is not something that He created and then let it go.
Не так, чтобы Бог сотворил нечто и потом оставил его само по себе.
It's not like a watch that He wound up and then just let it run.
Не так, словно бы Он завел Вселенную как часы и теперь она сама тикает.
If God wanted to destroy the universe, he could.
Если бы Бог желал уничтожить Вселенную, он вполне это мог бы сделать.
He could simply withdraw his upholding power.
Достаточно ему просто убрать свою сохраняющую, поддерживающую силу.
And we may consider that again as we talk about the problem of evil.
И мы опять об этом будем говорить, рассматривая проблему зла.
God knows what's going on in the universe, including all of the evil.
Бог знает все, что происходит во Вселенной, в том числе обо всем зле во Вселенной.
And he chooses to allow it to continue to exist for some reason.
И по какой-то причине он решил позволить, чтобы все это существовало.
But let's talk specifically about how we see the idea of preservation in the scriptures.
Давайте рассмотрим конкретно, что мы видим в Писании по теме сохранения Вселенной.
First of all, in your syllabus, God continues to be active after his creation activity.
Первое, что можно отметить, Бог продолжает активно действовать после завершения творения.
As Jesus was discussing the or defending himself to the Pharisees about things that he did on the Sabbath,
когда Иисус отвечал фарисеям о том, почему он в субботу сделал определенное дело,
he makes the statement, "My Father is working until now, and I myself am working."
И он говорит им, Отец мой до ныне делает, и я делаю.
And while it's certainly not Jesus' purpose here to talk about preservation of the universe,
и хотя очевидно, что цель Иисуса была не в том, чтобы учить о сохранении Вселенной,
what he does affirm is that God is active in the universe.
Но он при этом утверждает, что Бог активно действует во Вселенной.
So when God rested from creation, he didn't just cease activity.
Когда Бог почил после творения, то это не значит, что он просто оставил творение само по себе.
He simply was finished creating.
Это не значит, что он перестал действовать, он перестал творить.
And then, of course, there have been some miracles of creation that have taken place since then.
И, конечно, с тех пор были некоторые чудеса, связанные с творением.
Especially during the ministry of Jesus.
В частности, во время служения Иисуса.
So God continues to be active after he rested from creation.
После того, как Бог упокоился от своих дел творения, он продолжает действовать.
Second, God generally preserves the entire universe by the word of his power.
Во-вторых, Бог содержит всю Вселенную словом своей силы.
And this is one place where we see an emphasis on the Son's activity.
Как раз в этом тексте мы видим, как подчеркивается участие Сына.
Hebrews 1:3 says that he upholds all things by the word of his power.
В Евреям 1:3 сказано, что он держит все словом силы своей.
And there he's speaking of Jesus in particular.
И в данном случае речь идет об Иисусе.
So, just as God the Son was the mediator of creation, he is also the mediator of its preservation.
Так же, как Сын Божий был посредником при творении, так же Он посредник при сохранении Вселенной.
And then third, in your syllabus, we see that God specifically preserves the many parts of the universe.
И третье, что мы отметим в конспекте, Бог поддерживает конкретные части во Вселенной.
There are four areas that we see in Scripture here in your syllabus.
И здесь отмечены четыре разные сферы, которые говорит Писание.
He upholds the stability of the universe.
Он поддерживает устойчивость Вселенной или стабильность.
In Colossians chapter 1, where we see, as we saw yesterday, the preeminence of Jesus.
И в первой главе Колоссянам, которую мы вчера читали по поводу превосходства Иисуса,
Paul says that he, Christ, is before all things.
Там Павел говорит, что Он, Христос, прежде всего.
Which is his way of saying that Christ is preeminent over all things.
Это такое выражение, которое говорит, что Христос превыше всего.
And then he makes this statement.
И потом он делает следующее утверждение.
He says, in him all things consist.
И все им стоит.
Now, what he means there is all things hold together.
Здесь имеется в виду, что все вместе удерживается.
All things continue to have being.
Что все продолжает существовать.
And this is the work of Christ.
И это дело Христа.
So he upholds the stability of the universe.
Тем самым он поддерживает устойчивость Вселенной.
In Psalm 104 we also see that he upholds the laws and processes of nature.
В 103-м псалме мы видим, что он поддерживает законы и процессы природы.
And let's just read verses 19 and 20.
Давайте прочитаем 19-20 стихи. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запах. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во время нее бродят все лесные звери.
Here is an example. There's more in this psalm, but here's an example.
Это один пример, в этом псалме сказано больше, но вот один из примеров.
The psalmist says he made the moon and the sun.
Здесь псалмопевец говорит, что он сотворил луну и солнце.
And that these celestial bodies do what God intends them to do.
И эти небесные тела исполняют то, для чего Бог предназначил их.
And in verse 20, again, we see the activity of God in the universe. You appoint darkness and it becomes night.
И в 20 стихе видим, как Бог участвует в процессах во Вселенной. Ты простираешь тьму, и бывает ночь.
And then he goes on to talk about what happens during the night and in the morning.
Потом он описывает, что происходит ночью, что происходит утром.
So, this is just one example where we see God upholding the laws and processes of nature.
Это один из примеров, когда мы видим, что Бог поддерживает законы и процессы природы.
The next point in your syllabus, God upholds the lives of animals.
Дальше отмечено в конспекте, Бог поддерживает жизнь животных.
And this is in the same psalm, Psalm 104.
Это в том же 103-м псалме.
In verses 10 through 12, we see how God supplies water so that the beasts of the field can satisfy their thirst.
С 10 по 12 стихи мы видим, как Бог дает воду для того, чтобы полевые животные, дикие звери могли утолять жажду.
Likewise, in verse 14, he causes the grass to grow for the cattle or the beasts of the field.
И также в 14 стихе мы видим, что Бог произращает траву, чтобы животные и скот могли питаться.
So God is concerned about his creation and he takes care of it.
Богу не все равно, и он заботится о своем творении.
Fourth, God upholds man's existence.
И четвертое, Бог поддерживает существование человека.
In Acts 17, Paul affirms, in him we live and move and have our being.
В Деянии 17:28 Павел говорит, мы живем, движемся и существуем.
We exist only because God wills that we exist.
Мы существуем только потому, что Бог желает, чтобы мы существовали.
So God specifically preserves the many parts of the universe.
Итак, Бог в частности сохраняет и поддерживает разные части или элементы Вселенной.
And then finally, in our look at the biblical teaching on preservation, point B.
И последний пункт, когда мы рассматриваем библейские учения о сохранении Вселенной, это пункт D.
Preservation is the work of the Triune God.
Что сохранение — это действие Триединого Бога.
This is honestly, this is debated, and I have recently begun to have doubts about wanting to say it exactly this way.
Ну, вопрос этот немножко спорный, и я в последнее время немножко сомневаюсь, действительно ли надо его так формулировать или нет.
Because the passages there about the Father and the Spirit are not entirely clear at best on this topic.
Потому что писание, ссылки на писание, которые приводятся об Отце и о Духе, они не очень ясные, наверное, не лучшие для данного вопроса.
The emphasis in Scripture on the preservation of the universe is clearly on God the Son.
А выделяет Писание действие по сохранению, очевидно, как действие Бога Сына.
And so, in an effort to sort of follow my own guiding principle, which is say what Scripture says, emphasize what Scripture emphasizes.
И если следовать моим собственным руководящим принципам, говорить то, что говорит Писание, и подчеркивать то, что подчеркивает Писание.
I would rather say that say what the definition says, that God upholds the universe primarily through the agency of the Son.
То я скорее всего так бы сказал, как в определении, что Бог сохраняет вселенную в частности через Сына.
Are there any questions about the preservation of the universe?
Есть какие-то вопросы о сохранении вселенной?
Okay, let's continue with the last part of our discussion of God's relationship to the universe, and that is the providence of God.
Тогда давайте перейдем к последнему разделу и по теме взаимоотношения Бога со Вселенной, это пункт Божье проведение.
The providence of God is sometimes called the government of God.
Иногда Божье проведение называют Божьим правлением.
The question at hand here is, given that God is Lord of the universe,
и при этом рассматривается такой вопрос, когда известно, что Бог это Господь Вселенной,
what does his rule of creation look like?
То как именно выглядит или как именно происходит его властвование, его руководство над Вселенной?
How is it that he controls the universe that we are a part of?
Как именно он направляет и контролирует всю Вселенную, в которой мы находимся?
And so we're going to seek to make some biblical observations about God's providence or his government of the universe.
И мы рассмотрим некоторые библейские свидетельства о проведении Божьем и о правлении Божьем.
And draw some theological conclusions.
И сделаем некоторые богословские выводы.
First of all, a definition of providence is in your syllabus.
Во-первых, определение проведения у нас есть в конспекте. Проведение — это продолжающееся Божье действие, посредством которого Он направляет все события физической и нравственной Вселенной на исполнение своего изначального замысла, для которого Он ее сотворил.
So, notice a few things about this definition.
Давайте отметим некоторые моменты в этом определении.
The providence is the continuous work of God.
Проведение — это продолжающееся Божье действие.
God has always been and always will be involved in his universe as its Lord.
Бог и раньше всегда, и в будущем всегда будет участвовать в этом действии как Господь Вселенной.
Notice also that God exercises a guiding force in the universe.
Как повелитель Вселенной. И здесь видно, что Бог — это руководящая или направляющая сила во всей Вселенной.
And that as such, he guides the universe toward the design or the purpose that he created it for.
И таким образом Бог направляет всю Вселенную, все, что в ней происходит, для достижения своего замысла, то, для чего он ее задумал.
So providence explains the direction of the universe, the direction that it's going.
Так провидение описывает направление Вселенной, то есть в каком направлении происходят все события.
Whereas creation explains its existence and preservation explains its continuance.
Сотворение объясняет существование Вселенной, а сохранение объясняет продолжение Вселенной.
So let's look at a number of biblical observations about God's providence.
Давайте рассмотрим разные библейские факты по поводу провидения.
First of all, and rather generally, God exercises providential control over all things.
И первое очень общее наблюдение: Бог через провидение контролирует все.
This is such a pervasive theme of Scripture that we actually come up with about, I think, 12 points here.
Эта тема очень широко рассматривается в Писании, и кажется, у нас там 12 пунктов по этому вопросу.
Some of this will be familiar because we will have mentioned it before, either under the decree of God or during questions or discussion.
Некоторые вопросы здесь будут уже знакомы, потому что мы их рассматривали либо по теме Божьего установления, либо при ответах на вопросы.
The first observation is that God exercises control over the universe at large.
Первое, здесь можно отметить, что Бог контролирует Вселенную в целом.
So point one is the universe at large, or as a whole.
То есть, во-первых, это Вселенная в целом.
We've already looked at Psalm 103:19. Yahweh has established his throne in the heaven, and his sovereignty or his dominion rules over all.
Мы уже рассматривали Псалом 102:19, Господь на небесах поставил престол свой, царство его всем обладает.
Now, of course, that's not to say that there aren't rebellious subjects in God's kingdom.
Это не значит, что в Божьем царстве нет никаких мятежников.
There most certainly are.
И, конечно, мятежники есть.
But they are not outside of God's control.
Но они находятся тоже под Божьим контролем.
So there are a number of statements in the scriptures and especially in the Psalms that say that God simply has control over the whole universe.
Писание есть много других утверждений, в частности в Псалмах, и много, что Бог руководит и контролирует все вселенные.
And as the king of this kingdom, he is free to do as he wills.
И как царь в этом царстве, он свободен делать все, что он хочет.
The next in our list is that God exercises providential control over the physical world.
Следующий момент, что Бог через провидение управляет физическим миром.
And that includes especially the weather as an example.
И как пример здесь приводится погода.
And if you look at the state or the speech of Elihu in Job 37,
если посмотреть Иов 37, как говорит Илиуй,
the first 13 verses, he talks about how God acts in the weather.
Первые 13 стихов он описывает, как Бог действует в погоде, через погоду.
And I'll just look at a few lines in this text rather than reading the whole thing.
Я хочу здесь выделить некоторые отдельные стихи, а не читать весь текст.
Verse 3, he says, under the whole heaven he lets loose the thunder and his lightning to the ends of the earth.
Третий стих, под всем небом раскатывает блистание его до краев земли, это Андроме.
Notice his observation. After the lightning, a voice roars, and that's thunder.
И смотрите, четвертый стих, за ним гремит глаз, то есть это после молнии гром.
In verse 6, for to the snow, he says, fall on the earth, and to the downpour and the rain, be strong.
И в шестой стих, ибо снегу он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь его власти.
Verse 10, from the breath of God, ice is made, and the expanse of the waters is frozen.
Десятый стих, от дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается или замерзает.
Verse 11, he loads the clouds with moisture and rain falls.
Одиннадцатый стих, также влагою наполняет тучи, и облака сыплют свет его.
Now, of course, this is a poetic text.
И, конечно, это поэтический текст.
And we don't think really that God has a mouth and that he breathes over water and it freezes.
Действительно, мы не должны считать, что есть у Бога рот, и изо рта выходит дуновение, которое замораживает воду.
But clearly the point of Elihu's speech is to say that God is involved in the weather, and what happens with the weather is in some way the act of God.
Но очевидно, что здесь Илиуй говорит, что Бог руководит погодой, и все, что мы видим, как меняется погода, все это вызвано Божьими действиями.
And so we conclude that the physical world is under the providential control of God.
Можно сделать вывод, что физический мир находится под руководством Божьего провидения.
Number three in our list of things that is under God's that are under God's providential control, the animal kingdom.
И третье, что находится под контролем Божьего провидения, это животный мир.
Matthew 10:29 has actually probably been overused in this class, but here it is again.
Матфея 10:29 слишком часто уже на этих занятиях упоминается, и вот оно еще раз.
No sparrow falls to the ground apart from your father.
Ни одна из этих малых птиц не упадет на землю без воли отца вашего.
We could also go to any number of creation psalms where the life and death of animals are under the control of God.
Можно найти еще довольно много псалмов, посвященных творению. Там сказано, что жизнь и смерть животных, все это в Божьей власти.
Number four, the affairs of the nations.
Четвертое, дела народов.
The nations of the earth are not exercising their own dominion. God is in control of them.
Народы на земле не царствуют сами над собой. Господь царствует над всеми народами.
Psalm 22:28 says, "The kingdom is the Lord's, and He rules over the nations."
Псалом 21:29, ибо Господь есть царство, и Он владыка над народами.
We'll see more of that later on in our discussion of Proverbs.
И позднее мы еще увидим эту тему при рассуждении о провидении.
Number five on our list, God exercises control over the birth and career of men.
Пятый пункт, что Бог провиденциально управляет рождением и карьерой людей.
Isaiah 45, I want to point something out briefly.
Исайя 45, давайте это рассмотрим кратко.
I used the example of Cyrus before in our discussion of the decree of God.
Раньше я уже упоминал этот пример о царе Кире, когда мы говорили о постановлении.
Look at Isaiah 45:1.
Давайте посмотрим Исайя 45:1. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я возьму тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чрез у царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись.
Now Cyrus was by no means a righteous man.
Кир никаким образом не был праведным человеком.
And of course, this prophecy is more than a century before his birth.
Это пророчество было произнесено более чем за 100 лет до его рождения.
But notice that God had control of his career.
Но смотрите, что Бог полностью контролирует всю его карьеру.
He says, "I have taken him by the right hand."
Здесь он говорит: Я держу тебя за правую руку.
In order to have the military career that he eventually had.
Здесь речь идет о военных успехах, которые он будет одерживать.
And he did this at the end of verse 3, so that you may know that it is I, Yahweh, the God of Israel, who calls you by your name.
И цель этого обозначена в третьем стихе, в конце, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиль.
So, this prophecy seems very clearly designed to be a witness to the nation of Israel and even to Cyrus, that it was the true God, the God of Israel, that gave Cyrus the career he had.
И видно, что это пророчество имеет очень ясную цель свидетельствовать израильскому народу и самому Киру, что это именно сам Бог сделал так, что в жизни Кира все эти события произошли.
Because God had a purpose for Cyrus.
Потому что у Бога есть цель или задача для Кира.
It was a redemptive purpose for his own covenant people.
И это относится к искупительным задачам о Божьем народе, который стоит в своем завете.
Number six on our list. God has control over man's successes and failures.
Шестое. Бог имеет контроль над удачами и неудачами человека.
Psalm 75:6 is in your syllabus.
Псалом 74:7-8 есть в конспекте.
Verses 6 and 7 actually. Or not from the east nor from the west.
7-8 стихи. Ибо не от востока, не от запада и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит.
So the point here is you don't look to another nation for deliverance. God is the one who puts down one and exalts another.
И здесь такой смысл, чтобы искали помощи не у других народов, а у Бога, потому что именно Он может избавить, унизить или возвысить.
So those who are in power are there because it is a part of the overall plan of God for the universe.
Те, у кого есть власть, они обладатели власти, потому что это входит в замыслы того, кто руководит вселенной.
And however you explain that, you must at least say that whoever's in power now, God could have prevented this, but he did not.
И какое бы ни предлагали конкретное объяснение этому, но по крайней мере можно сказать, что те, у кого сейчас есть власть, имеют эту власть, потому что Бог мог бы предотвратить, что они получили эту власть, но почему-то не предотвратил.
So he has providential control over the successes and failures of humans.
Итак, у него есть провиденциальный контроль над успехом или неудачей человека.
Number seven, he has providential control over the spiritual good of the righteous.
Седьмое, у Бога есть провиденциальный контроль над духовным благом для праведных.
We've already looked at Romans 8:28.
Мы уже рассматривали Римлянам 8:28.
He brings about spiritual good through all the circumstances of our lives, so that we can be conformed to the image of Christ.
Бог совершает духовное благо или все приводит к духовному благу через самые разные обстоятельства во вселенной, так чтобы мы могли стать подобны образу Сына Его.
Number eight, He has control over supplying the needs of the righteous.
Восьмой пункт. Бог восполняет нужды праведных.
Philippians 4:19. The Philippians had given generously, even beyond their means, and Paul assures them, God will take care of you.
Филиппийцам 4:19. Филиппийцы, они очень щедро жертвовали, даже больше, чем представлялось возможным, и Павел заверяет их, что Бог восполнит всякую их нужду.
So God's control is extensive enough that he can work through circumstances to supply the needs of his people.
Божье руководство настолько полное, что он может употребить разные обстоятельства, чтобы восполнить нужду своего народа.
Number nine, God provides answers to prayer.
Девятое, Бог дает ответы на молитвы.
We may have mentioned this under the foreknowledge of God.
Мы могли это уже обсуждать.
But in Matthew chapter,
по поводу предвидения Божьего, но вот в Евангелии от Матфея.
In Matthew chapter 6, just before Jesus gives his disciples a model prayer,
в шестой главе Матфея, перед тем, как Иисус дал образец молитвы для учеников,
he says to them, your father knows what you need before you ask him.
Он говорит, что отец знает уже об этой нужде перед, даже до того, как вы попросите.
And the context here is that you cannot impress God with prayers that are repetitious.
И по контексту здесь имеется в виду, что вы не сможете произвести впечатление на Бога, если много раз будете повторять ту же молитву.
So you mustn't try to impress God with repetitive or fancy prayers.
Так что не надо пытаться произвести на Бога впечатление какое-то особенно изысканное или много раз повторяющейся молитвой.
Because he already knows what you need.
Потому что он уже знает то, в чем вы нуждаетесь.
But then Jesus goes on to say in the model prayer that we should ask God for things.
Но потом в образце молитвы Иисус говорит, что мы действительно должны просить у Бога.
So one conclusion that we can draw from this is that God knows what we need before we ask.
Так что мы можем сказать, что Бог знает, что в чем мы нуждаемся до того, как мы попросим.
And yet He still wants us to ask.
И тем не менее, он все равно хочет, чтобы мы у него просили.
We see something similar in Matthew 6:32.
И похожая мысль в Матфея 6:32.
А как же настойчивость в молитве?
What can you say about persistence?
Persistence. Okay. We're going to have a little section on prayer in just a minute, so bring that question up again.
У нас скоро будет отдельный раздел о молитве. Давайте тогда этот вопрос рассмотрим.
After we discuss the rest of the problems.
После того, как мы остальные пункты по проведению рассмотрим.
Okay, point number 10 then. God has providential control such that he can bring about the punishment of the wicked.
Десятое, Бог имеет провиденциальный контроль в том, что он может послать наказание для нечестивых.
So point 10 is the punishment of the wicked.
Так, десятый пункт, наказание для нечестивых.
Psalm 11:6 is an example, but there are many examples where God's judgment cannot be prevented.
Псалом 10.6 один из примеров, и таких примеров много, что Божье наказание или возмездие не может быть остановлено.
Number 11. Common grace on all alike.
11 пункт. Общая благодать для всех живых.
Notice we've talked about common grace already and how the sun shines on both the evil and the good, and the rain falls on them as well.
Мы уже говорили об общей благодати, упоминали, что солнце светит на злых и добрых, и также дождь на праведных и неправедных.
But notice the little phrase in Matthew 5:45, He causes His Son to rise.
Но заметьте вот эту фразу в Матфея 5:45. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить.
And He sends the rain.
И посылает дождь.
This is not just something that happens outside of God's control, or He just kind of lets it happen, He just kind of gives it permission.
Здесь не так, что просто оно само происходит без Божьего участия или просто с Его позволения.
It's something that in some way He causes it to happen.
В каком-то смысле Он выступает как причина этих событий.
And then finally, we could say that even trivial things are under the control of God.
И наконец мы можем сказать то, что даже самые незначительные события находятся под контролем Божьим.
In Matthew 10:30, the very hairs of our head are numbered.
Матфея 10:30, на голове даже волосы сочтены.
The Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord.
Притчи 16:33. Полу бросается жребий, но все решение его от Господа.
So even the tiny events in the universe are somehow directly connected to the control of God.
Даже самые крохотные события во Вселенной находятся под прямым контролем Бога.
Now, how does God do all this?
Итак, каким же образом Бог все это делает?
Well, that's a very difficult question that we really can't fully answer.
Вопрос очень трудный, и мы не можем дать полный ответ на него.
But we can see that God brings about most of God brings about the events of the universe through secondary causes.
Но чаще всего мы видим, что Бог контролирует Вселенную посредством вспомогательных средств или вторичных причин.
And I talked yesterday about the principle of primary and secondary causation.
Я вчера объяснял уже этот принцип первичных причин и вторичных причин.
Here's an example of it in Luke chapter 2, verse 1.
Пример можно увидеть во второй главе Луки, в первом стихе. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
Now, what was the event that God was bringing about here?
Какое событие было, что Бог как раз исполнял его через эти обстоятельства?
The birth of Christ.
Да, Рождество Христа.
So the birth of Christ was supposed to take place where?
И где должно было произойти Рождество?
In Bethlehem.
Вифлеем.
So did God appear to Joseph and say, Joseph, you've got to go to Bethlehem because we've got to fulfill some prophecy here.
Может быть, Бог явился Иосифу и сказал, Иосиф, пойди в Вифлеем, вот надо пророчество исполнить.
Нет. He said nothing directly to Joseph.
Нет, прямо Иосиф, он ничего не говорил.
He didn't send an angel to tell Joseph what to do.
Он не послал ангела, чтобы Иосиф, он объяснил Иосифу, что делать.
Because in the plan of God, Joseph was going to have to go to Bethlehem anyway to register for the Roman census.
По Божьему замыслу, Иосиф должен был пойти в Вифлеем для того, чтобы записаться согласно римской переписи.
So, the secondary cause here was the decree of Caesar Augustus.
И вот здесь второстепенная причина или вспомогательное средство это было повеление кесаря Августа.
Now, of course, the timing of this was critical, right?
И, конечно, очень важно было точно вовремя все сделать.
Because Mary was pregnant.
И Мария была беременна.
And she was going to have that baby at a certain point in time.
и должен был настать момент времени, когда она родит этого ребенка.
And so God had to arrange things so that they would be in the right city at the right time, so the baby would be born there.
Так что Бог должен был распорядиться всеми событиями так, чтобы они в нужное время оказались в нужном месте, и там родился ребенок.
And he had to get them there because they didn't live there.
И они должны были туда прийти, потому что они там не жили.
As a matter of fact, they lived a great distance away.
И на самом деле они довольно далеко оттуда жили.
So the decree of Caesar Augustus accomplished this purpose.
И вот через повеление кесаря Августа была достигнута эта цель.
But now consider the decree of Caesar Augustus.
Но подумайте теперь о самом повелении кесаря Августа.
God had to also bring about the decree of Caesar Augustus at the right time, and there were many secondary causes associated with that event.
Повеление кесаря Августа должно было выйти в определенное время, и Бог использовал много других вспомогательных средств, чтобы именно так это и произошло.
And so, if the goal is this event, which is the birth of Jesus in Bethlehem,
если цель вот данное событие, рождение Иисуса в Вифлееме,
and there were a number of factors that brought about this event,
и было определенный набор факторов, которые привели к этому событию,
one of which was the decree of Caesar Augustus.
И один из этих факторов — это повеление кесаря Августа.
And this decree had a number of other events that caused it.
А у этого повеления было много других причин, которые привели к его появлению.
Political and personal events that caused Caesar to act at the time that he did.
Политические события, личные причины, так чтобы кесарь именно в это время издал такое повеление.
And of course, there were many other secondary events that contributed to those.
И, конечно, были многие другие второстепенные причины, которые привели к этим факторам.
And guess what? There were many events that caused those events.
И наблюдайте, что дальше было множество причин, которые привели к осуществлению данных причин.
And I'm out of whiteboard.
И у меня рассказы кончились.
And the chain keeps going.
А вот эта цепочка продолжается.
That's the miracle of providence, by the way.
Вот это чудо проведения.
So God brings about events in the universe through secondary causation.
Итак, Бог осуществляет события во Вселенной через вспомогательные средства или через вторичную причинность.
And that process that we apply to the birth of Jesus.
И когда мы такой процесс применяем к Рождеству Иисуса,
we can apply to any one of these events anywhere on the diagram.
То же самое мы можем сделать с любым из событий, которые вот здесь на диаграмме изображены.
Think about Isaiah 45. We just looked at the career of Cyrus.
И вспомните Исаия 45. Мы говорили о жизни Кира.
God had to bring about all of the right family events and political events.
Все события в жизни семьи или в политической сфере должны были осуществиться так, как Бог задумал.
So that Cyrus would be born and grow up and come to power.
Так, чтобы Кир родился и вырос и пришел к власти.
And that he would employ Nehemiah in his service.
Для того, чтобы к нему на службу попал Неемия.
At just the right time, so that he could give, so that he could see Nehemiah's sadness over the plight of the people.
И так устроить, чтобы Кир обратил внимание на печаль Неемии об участи его народа.
And give his permission for the people to return to their land.
И дал разрешение, чтобы народ вернулся в свою землю.
That's just an extraordinarily complex chain of events.
Просто чрезвычайно сложная цепь событий.
But God had predicted over a century before Cyrus's birth that this would happen.
Но и более чем за 100 лет до рождения Кира Бог предсказал, что все это произойдет.
And so it had to happen.
Так что оно должно было произойти.
So, those are biblical observations about the control of God in the universe.
Так, это библейские наблюдения по поводу того, как Бог руководит Вселенной.
Are there any questions so far?
Есть ли об этом какие-то вопросы?
Very good then.
Тогда очень хорошо.
Let's continue with the question: what is the nature of providence?
Давайте дальше рассмотрим вопрос о том, какова природа провидения.
It has become popular to say that God has taken risks in creating as He has.
И распространяется сейчас идея о том, что Бог рискнул, когда сотворил все таким образом, как Он сотворил.
So the question, as it's in your syllabus, is: does God's providence, according to Scripture, extend to all that He has created, or is His providence limited, perhaps limited by Himself, so that He does not infallibly know how the universe will unfold?
И как отмечено в конспекте, распространяется ли Божье провидение в соответствии с Писанием на все, что Он сотворил, или же Его провидение ограничено, возможно, самим Богом, так что Он не знает точно, как будут разворачиваться события во Вселенной.
And while this, the current form of the belief that God's providence is limited, is in the form of open theism.
И как раз вот такое представление, что провидение Божие ограничено только самим Богом, оно развивается в открытом теизме.
It has been held in various versions for many centuries.
Но другие разновидности такой же идеи были и раньше на протяжении многих столетий.
Point two. Just go ahead and read point two. Open theists teach.
И прочитаем дальше. Сторонники открытого богословия учат, что Бог устроил Вселенную так, что некоторые вещи происходят вопреки тому, что Бог замыслил, и могут не полностью соответствовать Божьим замыслам. Поэтому Бог идет на риск, сотворив такой мир.
So God can have a good idea of what's going to happen.
У Бога может быть вполне хорошее представление о том, что может произойти.
And He can want certain things to happen.
И Он действительно хочет, чтобы какие-то события произошли.
But for the most part, He cannot make them happen.
Но, по сути дела, Он не может заставить их произойти.
Insofar as moral agents are involved.
Поскольку в них участвуют нравственные существа.
Because they may make choices that go contrary to what God wants.
Поскольку эти существа могут принимать решения вопреки тем, которые задумал Бог.
And so God will not get what He hopes to get.
И в таком случае Бог не добьется того, чего Он хотел добиться.
Now, I'm going to, based on what we've said so far about the providence of God,
и я хочу на основании всего, что мы до сих пор узнали о Божьем провидении,
I will be arguing for risk-free providence.
Утверждать, что провидение Божье не содержит никакого риска.
And we will see three pillars or three supports of the idea of risk-free providence.
И мы видим три столпа или три подтверждения для точки зрения, что провидение не содержит риска.
Now there's a good deal of review here, because in systematic theology, that's often what we do. We review in order to put things together.
Довольно много здесь будет повторений, потому что в систематическом богословии часто для того, чтобы совместить или соединить разные идеи, нужно повторять.
So the first pillar is God's omniscience.
Так, первый столб — это божественное всеведение.
If God knows everything, including the future, then providence is risk-free.
Если Бог знает все, в том числе будущее, то провидение не содержит никакого риска.
Things will turn out the way that God plans for them to turn out.
Все обернется именно так, как Бог его задумал.
Now, of course, we've already seen that most Orthodox theologians have taught God is omniscient.
А мы уже видели, что большинство ортодоксальных богословов учат, что Бог обладает сведением.
And we will not review that at this point.
Мы теперь не будем уже этого повторять.
The biblical teaching we saw is also clear that God is omniscient down to the small details.
Мы также видели библейское учение, что божественное всеведение простирается на мельчайшие детали.
And this includes the future.
И сюда входит также будущее.
I'll pass by the biblical supports for this at this point because we've already covered all of them.
Я сейчас пропущу свидетельства из Библии по этому вопросу, потому что мы их уже рассматривали.
The scriptures teach that God knows the details of all the future.
Писание учит, что Бог знает во всех подробностях будущее.
And he knows the hearts of all people.
Он знает все, что есть в человеческом сердце.
But then point number three in your syllabus.
Тогда пункт третий в конспекте на следующей странице.
The Bible teaches that free decisions of man are known and even in some way determined by God.
Библия учит, что свободный выбор человека известен и в какой-то степени предопределен Богом.
Philippians 2:13 is an example that relates to believers.
Например, из Филиппийцам 2:13 относится к верующим.
Where Paul says, "It is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure."
Там Павел говорит, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению.
And that's more than just God is convicting us through His Spirit, hoping that we'll make the right choices.
Здесь речь не идет о том, что Бог убеждает нас, увещает через Духа Святого и надеется, что может быть мы поступим так, как ему нужно.
And we see this especially in the book of Proverbs.
И особенно мы замечаем это в книге Притч.
And I want to emphasize just a few verses in the Proverbs as we think about God's knowledge of free choices.
Я хочу подчеркнуть некоторые стихи из книги Притч по поводу того, что Бог знает все о выборе человека.
Proverbs 16, verse 9.
Притчи 16:9. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
The mind of a man plans his way.
Сердце человека обдумывает свой путь.
We make our plans. We have our thought processes. We do research.
Мы составляем свои планы, размышляем о чем-то, делаем исследования.
But in the end, the Lord directs our steps.
Но в конечном счете Господь направляет наши шаги и шествия.
When we have a major decision to make in our life.
Когда мы собираемся делать какие-то крупные решения в жизни.
Where to live, whom to marry.
Где жить, на ком жениться.
If we're being diligent, we do our research. We work hard to make the right decision.
Если мы действительно прилежно к этому относимся, то нам приходится много потрудиться, много исследовать, размышлять.
But when the decision has passed, we can look back and say that whatever has happened, the Lord has directed our steps.
Но когда решение уже принято и все совершилось, мы можем оглядываться и сказать, Бог направил мое шествие, то есть так было, потому что Бог распорядился, чтобы так было.
That even that decision was in some way known by God before I made it.
Что вот это самое решение было известно Богу до того, как я его принял.
Let's do two more verses and then we'll take a question.
Давайте еще два стиха рассмотрим, а потом будем отвечать на вопросы.
Proverbs 20, verse 24.
Притчи 20:24. От Господа направляются шаги человека, человек уже как узнать путь свой.
Here's my translation. A man's steps are ordained by the Lord. Does that go across the
road?
Okay. Yeah, men's steps are ordained by the Lord.
От Господа направляются шаги человека.
How then can man understand his way?
Как же человеку узнать путь свой?
There is a sense in which we cannot fully understand all of the complexities of the events of our life.
В каком-то смысле мы не можем до конца понять или узнать вот все сложные детали нашей жизни.
And then Proverbs 21:1.
И потом притчи 21:1. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он направляет его.
Now, why does God use the example of a king here in this analogy?
Почему в этом описании Бог использует царя?
I'm sure that part of it was because this was most likely written by Solomon.
Я думаю, отчасти потому, что это было написано, скорее всего, Соломоном.
And Solomon acknowledges that even a king's decisions.
И Соломон признавал, что даже решения царя
are at the mercy of God.
Находятся Божьей милости, в Божьей руке.
And remember, in that culture, the king is the most powerful person.
И помните, в той культуре царь был самый властный, самый сильный человек.
And there's nothing that can constrain him.
И не было ничего, что могло ему помешать.
But the emphasis is that even a king is in some way constrained by God.
Но здесь или принуждать его, но здесь мы видим, что в каком-то смысле поступки царя, они находятся под Божьим контролем.
And so, however you want to say it, it seems that biblical statements lead us to affirm that free decisions are not outside God's control.
Как бы мы ни пытались это сформулировать, но кажется, что на основании этих библейских истин мы должны сказать, что свободное решение человека находится в каком-то смысле под контролем Бога.
Question.
Вопрос?
Да. У меня два вопроса. Когда мы сказали, что Бог контролирует всем посредством вспомогательных средств, является ли средством тогда, когда Бог располагает сердце человека?
Said that God rules and controls all things through seven causation. Can we say that disposition of human heart is secondary causation?
I believe so. If I understand your question, the answer would be yes.
Да, если я правильно понимаю вопрос, то да, можно так считать.
И тогда можно ли сказать, что Бог в определенный момент, ну, по отдельности как-то влияет, либо постоянно под его влиянием каждый сейчас находится?
Can we say that God sometimes influences on human heart, human disposition, or is it continuous? Continuous influence on human heart, thoughts, and so on.
Okay. Yeah. I will say that God has a various influence, varying influence.
Я бы сказал, что влияние Бога, оно различное в разное время.
Because, for instance, when I am tempted to sin and I yield to that temptation and I sin.
Например, когда я испытываю искушение и поддаюсь искушению.
James 1 is clear that it's not God who's tempting me to sin.
То в Иакова 1 главе ясно сказано, что это не Бог меня искушает.
So there is a varying influence on our inward disposition from God.
Таким образом, Божье влияние на наше внутреннее расположение, оно разное.
And one of the variables in that is our level of yieldedness to the Holy Spirit.
И отчасти это зависит или связано с тем, насколько мы предаем себя в распоряжение Святого Духа.
And that's clear in Ephesians 5:18.
И это очень ясно видно из Ефесянам 5:18.
Where we're commanded to be filled with the Spirit.
Где есть повеление, чтобы мы исполнялись Духом.
We have just said that the omniscience of God is the first pillar of risk-free progress.
Мы только что говорили о том, что первый столб для утверждения, что проведение не содержит риска, это Божье вселение.
Are there any further questions on that before we move on?
Может быть, есть какие-то вопросы на эту тему, прежде чем мы двинемся дальше?
А мог бы прокомментировать стих 50 главы Иеремии, 23 стих?
Give me a moment to get the context.
Дайте минутку, чтобы посмотреть контекст.
I am not exactly an expert on the book of Jeremiah.
Я не эксперт в Иеремии.
I'm tempted to say that it's pretty self-explanatory, and I would see that it is similar to Proverbs 20:24.
Мне кажется здесь стоит сказать, что стих довольно ясен и очень похож на стих из притчи
20:24. What do you think? Notice that this is at the end of the oracle here.
И заметьте, что это уже конец пророческого изречения.
And that it is a prayer of confession and repentance.
Здесь идет молитва исповедания, покаяния.
And the sense that I get from it is that Jeremiah is saying, the circumstances of my life are bigger than me, and too complex for me to understand.
И кажется, здесь Иеремия говорит о том, что обстоятельства жизни, они большие, значительные, сложные, больше, чем он сам может управлять.
And that there's a sense in which I don't even have control of my life.
То есть в каком-то смысле он говорит, я не распоряжаюсь сам своей жизнью.
And so he goes on to invite the Lord's correction.
И поэтому он призывает, чтобы Господь его исправил и наказал.
So he's asking God, correct me, but with justice, not with anger, or you'll annihilate me.
И он говорит, наказывай меня, Господи, но по правде, не в гневе, чтобы не умолить меня или не истребить меня.
Thank you for bringing up that text. I'm going to make a note of that.
Спасибо, что обратили внимание на этот текст. Я должен его себе отметить.
Are there questions before we move on?
Может, еще есть вопросы, прежде чем мы двинемся дальше?
Ну, вот вы говорите, что не надо повторять, а в притчах Иисус учит о настойчивости, то есть повторять одну и ту же просьбу.
В другом смысле молитвы?
Да, молитвы.
Yes. There's a section in here on that. It's we're coming to it. We will talk about prayer more, but to answer your question now,
мы подробнее поговорим о молитве Божьей, но сейчас могу ответить на этот вопрос.
A prayer is an expression of our heart to God.
Молитва – это выражение нашего сердца перед Богом.
And I believe that we should speak, that our prayers should represent the cry of our heart to God.
И я думаю, молитва должна как раз соответствовать тому, что в нашем сердце перед Богом.
And insofar as a particular need or request is on our heart, we should give it to God.
И если у нас на сердце постоянно есть какая-то нужда или просьба, то мы должны постоянно говорить об этом.
And to repeat it as long as it's a cry of our heart.
И мы должны повторять это до тех пор, пока это действительно насущно, пока это в нашем сердце.
So if that is for the, you know, the salvation of a relative,
например, если это спасение наших родственников,
or for the supply of a particular need,
или для того, чтобы была помощь какой-то конкретной нужде,
I believe that we should be persistent in prayer.
Думаю, здесь действительно нужно быть настойчивым в молитве.
Because prayer is one way in which God brings about His will in the world.
Потому что молитва это один из способов, которым Бог осуществляет свою волю во вселенной.
But we should not think of the persistence of our prayers as somehow being able to change the decree of God.
Но мы не должны считать, что настойчивость в молитве каким-то образом может изменить Божье установление.
And so, in some cases, the answer to our prayer will be no.
Так что в некоторых случаях ответ на нашу молитву будет отрицательным.
Ну а случай, когда изменил Господь мнение, когда продлил жизнь царя израильского имени, Но Бог изменил мнение благодаря его настойчивости просьбы.
It just says that God granted him 15 more years of his life.
Там сказано, что Бог 15 лет жизни ему прибавил, да?
Yeah. The text there, some have interpreted it to mean that God was planning to let Hezekiah die, but Hezekiah's prayer changed God's plan.
Можно такое толкование сделать, что Бог спланировал, что Езекия умрет, но Езекия помолился, и Божий план изменился.
But I believe that it was another case of God testing a man to demonstrate what was in that man's heart in order to...
Я думаю, что это еще один из случаев, когда Бог испытывал человека, чтобы показать, что в сердце этого человека.
Because it does to me seem to fit the pattern of Abraham in Genesis 22, for instance.
Мне кажется, что здесь вполне соответствует этот случай тому случаю, как в Бытие 22.
We will talk more about prayer when we get to the end of the discussion of providence. There's a section in the syllabus.
И в конспекте есть целый раздел, посвященный молитве в конце темы проведения.
For now, let's look at the second pillar of risk-free providence.
Давайте рассмотрим второй столб, относящийся к тому, что проведение не имеет риска.
And that is the decree of God.
Это божественное установление.
We have already looked in detail at the decree of God, so this is simply to review briefly.
Мы уже рассматривали подробно Божье установление, теперь просто будет краткое повторение.
We have argued that the decree of God encompasses all of the universe from beginning to end.
Мы говорили, что Божье установление охватывает всю вселенную от начала до конца.
Where there are some that argue that God can't possibly know much of the future.
И в то же время есть некоторые утверждающие, что Бог не может знать многое в будущем.
And then there are others who would say that the decree of God is based on His foreknowledge of people's free choices.
И есть еще другие, которые утверждают, что Божье установление основано на том, на его предведении о свободном выборе людей.
So he doesn't plan the universe, he rather looks down through time before anything happens, and he sees what will happen, and therefore that becomes his decree.
Получается таким образом, что не сам Бог спланировал, чтобы все во Вселенной происходило определенным образом, но он заглянул в будущее, увидел, что именно там на самом деле происходит, и тогда принял для себя именно такой план.
And then we've already said that from passages such as Ephesians 1:11, that Scripture seems to imply that God has a plan for the universe that includes the details of the universe.
И из таких текстов, как Ефесянам 1:11 и некоторых других, мы видели, что Божий план включает в себя все во Вселенной до самых мелких подробностей.
Even the free acts of moral beings.
В том числе и свободный выбор нравственных существ.
And we've discussed that in some detail.
Мы это довольно подробно уже говорили.
The third pillar is simply biblical statements that God is in control, or biblical statements that God's providence is comprehensive.
И третий столб о том, что Божье проведение свободно от риска, потому что Писание свидетельствует, что Бог действительно всем руководит.
But here is where we have a problem of interpretation.
И здесь у нас есть некоторые проблемы в толковании.
We have some scriptures we've already looked at that seem to show that God has a comprehensive plan for the universe.
Мы видим некоторые тексты, из которых видно, что у Бога есть подробные и исчерпывающие планы для всех событий Вселенной.
And then there are other scriptures that imply that man makes decisions that are contrary to what God wants.
И с другой стороны, есть тексты, которые указывают, что люди принимают решения, которые противоречат тому, чего хочет Бог.
And the example in your syllabus is from Stephen's sermon in Acts 7.
И в конспекте приведен пример из проповеди Стефана в 7 главе Деяний.
Where he says that the people he was preaching to are always resisting the Holy Spirit.
Там он говорит о своих слушателях: вы всегда противитесь Духу Святому.
We also have all the biblical cases of God changing his mind, as our brother pointed out a minute ago.
И также есть много разных текстов, которые говорят о том, что Бог передумал или отменил, как вот сейчас брат отмечал.
And so we have to ask the question, we have two categories of Scripture, some of which teach about God's purpose for the universe.
Итак, у нас есть две категории библейских текстов. Одни говорят о Божьем замысле по поводу Вселенной,
including his plan and his providence over the details.
Куда относится Божий план и проведение, которое относится ко всем мельчайшим подробностям.
And then we have this other category of scriptures that tell us stories about instances where God changed his mind.
Другая категория текстов, повествования о каких-то случаях, когда Бог отменил свое решение или передумал.
So the question is, how do we understand these two categories of Scripture?
И тогда возникает вопрос, как мы можем понимать вот эти две категории писания, текстов писания?
How do they relate to one another?
Как они взаимосвязаны друг с другом?
This is a question of interpretation, a question of hermeneutics.
Это герменевтический вопрос, вопрос, относящийся к толкованию.
Either we're going to say Scripture is just inconsistent, or it is undecided about God's providence.
Либо нам придется сказать, что Писание противоречиво, либо что оно не дает конкретных сведений по вопросу о проведении.
Or we're going to say that these scriptures fit together in a way that makes sense, and we can interpret them harmoniously.
Либо мы должны найти какой-то вариант, как эти тексты можно истолковать в согласии.
And I will assume that we all agree that the latter of those two options is the case.
Я думаю, что все мы придерживаемся здесь последней точки зрения.
So the question is, how do these two kinds of scripture fit together?
Так остается вопрос, каким же образом вот эти два разных типа текстов можно согласовать между собой?
Did God know that Moses was going to repent on behalf of the nation, or did he not know?
Знал ли Бог о том, что Моисей будет раскаиваться и ходатайствовать за народ, или же все-таки Бог не знал этого?
I believe that it should be clear that passages that teach about a concept will help us to understand passages that give us narrative examples.
Я думаю, те тексты, которые прямо говорят об этой концепции, должны помогать нам разобраться в текстах, в которых дается просто описание разных событий.
This is the hermeneutical concept that Scripture interprets Scripture.
Это герменевтическое представление о том, что Писание толкует Писание.
So the clearer passages will help us to understand the less clear passages.
Так что более ясные тексты Писания нужно использовать для понимания не таких ясных текстов.
Now there's a lengthy quotation in your syllabus from John Feinberg that I'm not going to read.
И здесь в конспекте есть довольно большая цитата из Файнберга, которую мы не будем сейчас читать.
But he condenses the issue very well, and I commend this paragraph to you for your own reading.
Но он очень хорошо излагает этот вопрос, и я советую вам прочитать это самостоятельно.
We go to passages that address a concept directly.
Мы обращаемся к текстам, которые напрямую говорят на эту тему.
And those passages are the basis for our understanding of that concept.
И понимание этой концепции должно быть основано на таких текстах.
But when we read the stories of God's interactions with human beings,
но когда мы читаем повествование о взаимодействии Бога с человеком,
and we see an event that seems to contradict what we've seen in the clear passage,
и видим, что некоторые события как будто противоречат истинам из ясных текстов Писания,
then we have to work to understand the less clear passage in light of the more clear passage.
То мы должны постараться понять менее ясный текст в свете более ясного текста.
In the case before us, the omniscience of God and the decree of God are pretty clear in Scripture.
И в данном случае Божье всеведение и Божье установление довольно ясно утверждается в Писании.
And so, I would say, God is omniscient and He is in providential control of the universe.
Поэтому надо утверждать, что Бог всеведущий и провиденциально Он руководит всей Вселенной.
Now, if that is the case, how do I understand a passage where it says God changed His mind?
И если это действительно так, то как нужно понимать тексты, где сказано, что Бог отменил свое решение и передумал?
And it is this process that has brought me to the explanations that I've offered to you on those passages.
И как раз через такой процесс рассуждения я пришел к объяснениям, которые уже давал вам по поводу таких текстов.
On the one hand, God did know that Moses was going to plead and repent on behalf of the nation.
С одной стороны, Бог действительно знал, что Моисей будет раскаиваться и ходатайствовать за народ.
But on the other hand, God was involved in personal interactive relationship with Moses.
Но с другой стороны, Бог при этом участвовал в личных взаимоотношениях с Моисеем.
So how else could God act other than He did?
Как иначе мог поступить Бог в такой ситуации, кроме того, как Он действительно поступил?
It makes sense that God participated in the flow of events and had the conversation with Moses, even though He already knew what was going to happen.
И вполне можно понять, что Бог все равно участвовал в этом общении, событиях, связанных с как Он разговаривал с Моисеем, хотя Он и заранее знал, что все произойдет именно так.
Because he was growing his covenant relationship with Moses.
Потому что он укреплял отношения завета с Моисеем.
And so, in the end, my conclusion on providence is that God is in providential control of the universe.
И я могу сделать такой вывод о провидении, что Бог провиденциально контролирует все во Вселенной.
Nothing takes place outside of His control.
Ничего не происходит без Его контроля.
And he is in interactive relationships with human beings.
Но при этом он находится в общении с людьми, взаимодействует с людьми.
Are there any questions about providence so far?
Есть на этот момент какие-то вопросы о провидении?
Можно по этому поводу сказать, что если, допустим, бы Бог так вот истинно проявлял себя, как должно быть, да, то просто бы общения с человеком у него не было никакого. То есть этими действиями Бог бы как бы себя спускает до уровня человека.
Как вы сказали, да, if God always acted directly in his foreknowledge, then it would be impossible for him to interact with humans. And so this interaction is a kind of a accommodation of descending to human level.
Yes, accommodation is a very good word to use for that.
Да, вот что он так снисходит, как раз подходящая идея, аккомодация.
Yes, God does accommodate himself to interact with us, and it makes sense that he would have to do that.
Действительно, Богу, Бог как-то снисходит или приспосабливается на человеческому уровню общения, и вполне понятно, что Богу приходится это делать.
Потому что если бы он бы всю свою божественность как бы являл, то в принципе человек бы, ну, не было бы возможности вообще общаться с человеком. Он всеведущий, все знающий, все контролирует.
God's accommodation of himself makes interaction with him possible.
То, что Бог приспосабливает свое общение к человеческому уровню и позволяет как раз ему вступить в общение с человеком.
That's a very good way of summarizing the matter.
Да, хороший итог для вот этого вопроса.
Let's consider just for a few minutes the question of middle knowledge.
Давайте уделим некоторое внимание вопросу о промежуточном знании.
I'm not going to go deeply into the history of middle knowledge.
Я не буду подробно излагать историю этого взгляда о промежуточном знании.
But it is a concept that has been employed in many different ways to help explain progress.
Была разработана эта идея или это представление в попытках как-то объяснить проведение.
Middle knowledge is God's knowledge of all possibilities, all things that could happen, but don't.
Промежуточное знание — это то, что Бог знает о всех возможных вариантах, которые на самом деле не произошли.
So God knows all of the nearly infinite number of possibilities of things that could happen.
Таким образом, Бог знает практически бесконечное количество вариантов, которые могли бы произойти, но на самом деле не произошли.
And he sets up certain circumstances so that he knows how human beings will react in each different circumstance.
Бог знает, как в каждой совокупности обстоятельств человек будет реагировать на них.
And so he sets up those circumstances in order to get the choice that is his will.
И таким образом Бог располагает все эти обстоятельства таким образом, чтобы выбор человека соответствовал его воле.
So this is a way of trying to combine a strong view of God's providence with a strong view of free will.
Это попытка совместить идею или такую ясную идею о Божьем проведении с ясным представлением о свободе человека.
So the idea is that man has libertarian free choice, or the absolute choice of free will.
Здесь подразумевается, что у человека есть абсолютная свободная воля, свободный выбор.
And God knows what he will choose in every possible circumstance.
Но при том Бог знает, какое решение примет человек в каждой совокупности обстоятельств, в которых он находится.
But God does have a will for the universe and a plan.
Но у Бога есть замысел по поводу Вселенной.
And so he arranges circumstances so that the free choices of moral agents will align with his plan.
И так поэтому Бог распоряжается всеми обстоятельствами во Вселенной так, чтобы каждый человек принимал именно те решения, которые соответствуют Божьему плану.
Now, this is there may be a reflection of the truth in that theory.
Возможно, есть какая-то истина в данной теории.
But insofar as it reflects reality, I don't think it can really be libertarian free will.
Но если действительно реальность описывается этой теорией, то уже нельзя считать свободную волю абсолютно свободной.
Because on this view, the human being is not really getting a choice of many options.
Потому что получается при этом объяснении, что человек не делает выбор из множества равных вариантов.
Because God is only actualizing the possibility that will bring about the choice that he wants.
Потому что Бог ставит человека в те конкретные обстоятельства, когда он делает вполне определенный, нужный Богу выбор.
However, having said all that, I think it's a true statement to say that God knows all possibilities.
И хотя можно так сказать, в то же самое время верно, что Бог знает все возможные варианты.
But if it works in the way that advocates of middle knowledge say it does, then man doesn't have libertarian free will.
Но если действительно все происходит согласно теории о промежуточном знании, то в конечном счете у человека нет абсолютно свободной воли.
He must have the kind of free will that I'm going to be describing in a few minutes.
То как раз получается, что это свободная воля, и есть такая воля, о которой мы будем вскоре говорить.
So I think that middle knowledge is not quite the answer to explaining God's providence and human choice.
Поэтому теория о промежуточном знании, она все-таки не может до конца примирить идею о Божьем провидении и абсолютно свободной воле человека.
So now we come to the point of contrasting the libertarian free will that I've been talking about with a different kind of free will that I will describe now.
И теперь мы будем проводить сравнение или противопоставление абсолютно свободной воли, как мы раньше упоминали уже, и другого подхода к описанию воли, который мы сейчас рассмотрим.
Libertarian free will means that all things being equal, the human being could have chosen to do otherwise.
И точка зрения об абсолютно свободной воле подразумевает, что в каждой сложившейся ситуации человек может сделать выбор из нескольких вариантов.
In the case of any particular decision.
Ну, в отношении каждого конкретного решения.
So there is nothing that can influence the man to choose one thing as over against another.
Подразумевается, что нет никакого влияния, которое побуждало бы человека сделать именно этот выбор в отличие от других вариантов.
The choice is very simply completely up to him.
Получается, что выбор очень просто в конце концов зависит только от самого человека.
There are many who have said that this concept of free will is unreasonable.
Есть многие, которые считают, что такое представление свободной воли неразумно.
Because every choice that we make is influenced in some way.
Потому что на самом деле каждое решение, которое мы принимаем, находится под влиянием многих факторов.
And so an acknowledgement of that in light of the providence of God leads us to the solution of compatibilism.
Если мы вот это признаем и принимаем учение о Божьем провидении, то это приводит к точке зрения, которую можно назвать совместимость.
Compatibilism goes like this, and we're in the syllabus now under number 5.
Совместимость или совмещаемость описывается так, как мы сейчас рассмотрим в конспекте.
First of all, on the one hand, God has decreed everything that happens.
Во-первых, Бог установил, чтобы все произошло так, как оно происходит.
We would call that specific sovereignty.
Можно это назвать специфическая суверенность или суверенность в подробностях.
On the other hand, humans do make choices, and those choices are compatible with specific sovereignty.
С другой стороны, люди принимают решения, и свободный выбор человека полностью согласуется с этой специфической суверенностью.
So, in a universe where God is in providential control, this is what free will would mean.
тогда вот что будет обозначать свободная воля человека во Вселенной, которая находится под полным провиденциальным контролем Бога.
And this is the points of C under yourself in your syllabus.
Это пункт C в конспекте.
First of all, people perform free acts when they do what they want to do, not when they have the power of unguided or libertarian free will.
Люди совершают действия, когда они хотят и как они хотят, а не когда у них есть власть неуправляемой или освобожденной свободной воли.
In actuality, the human will is constantly influenced by powers such as God, demons, the world, their own human nature and their background.
В действительности человеческая воля подвержена влиянию таким силам, как Бог, демоны, мир, собственная природа, воспитание и так далее.
Still, they perform free acts when what they do flows unimpeded from their wants.
Тем не менее, они совершают свободные действия, когда то, что они делают, вытекает из их желаний, стремлений и так далее.
So free will simply means that we do what we want to do.
Свободная воля просто обозначает, что мы делаем то, что мы желаем делать.
And we are not being coerced in some way.
Не так, чтобы мы находились постоянно под принуждением.
And at the same time, God is in providential control of the universe, and nothing happens outside of that control.
И в то же самое время Бог провиденциально руководит Вселенной, и нет ничего, что выходило бы за рамки Его контроля.
Now some have found that solution of compatibilism very unsatisfying.
Многим кажется такое объяснение с позиции совмещаемости и совместимости недостаточно.
And I can understand why from a human point of view.
И по-человечески я понимаю, почему это кажется.
I would there's a part of me, the human part of me that would like to say I wish that I had free choice apart from any influences, even God.
Есть во мне что-то человеческое, которое желает, чтобы было у меня такая свободная воля, независимая ни от чего и даже от Бога.
And of course, there's the objection that people choose to do evil things, and how could those events be under the control of God?
И, конечно, есть возражение, что люди делают зло, и каким образом это зло может находиться под контролем Бога?
Much less be in the plan of God.
И, кроме того, как это может входить в план Бога?
But what is clear in Scripture is that God is, in fact, King of this universe.
Но мы очень ясно видим в Писании, что Бог действительно царствует в этой вселенной.
And that even the little things in the universe are somehow within His control.
И даже самые маленькие события во вселенной каким-то образом находятся под Его управлением.
And I keep using that word somehow because we really can't understand the nature of that control that God has over the universe.
Я постоянно добавляю это слово каким-то образом, потому что мы на самом деле до конца не можем понять, как именно происходит Божье руководство во всей вселенной.
And so I cannot find an explanation for the providence of God and the choices of humans that is any better than compatibilism.
Я не могу отыскать никакого объяснения для связи между Божьим проведением во Вселенной и свободной волей человека лучше, чем объяснение с позиции совместимости.
And this is one of those things that we should wrestle with.
И вот это один из тех вопросов, с которым нам приходится бороться.
As we come to know God better and we come to understand His Word better, we can accept the truth of it more readily.
Когда мы больше будем познавать Бога, больше будем разбираться в Его Слове, то более охотно будем принимать Его истину.
Or we can discover the errors in our interpretation and correct them.
Либо мы найдем ошибки в своем толковании и исправим.
Now, given the picture that I've painted for you so far.
И если принимать вот такую картину, как мы до сих пор мы рисовали,
natural question arises.
Возникает естественный вопрос.
And that is this.
Вот какой.
Are you saying that God wants all of the things that happen in the universe to happen?
Тогда получается, что Бог хочет, чтобы все, что происходит во Вселенной, действительно происходило.
You're saying that it's part of the sovereign will of God that everything happens.
То есть тогда вы утверждаете, что все, что происходит, входит в суверенную Божью волю.
How can you say that God wants these terrible things that happen in the world to happen?
Но как вы можете утверждать, что Бог желает, чтобы все эти ужасы во вселенной действительно происходили?
This is where we see in Scripture that there are different senses in which God wills for things to happen.
И поэтому мы видим в Писании несколько разных значений того, что Бог, что значит Бог желает.
Such as in 2 Peter 3:9, when Peter says that he's not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Например, во 2 Петра 3:9 говорится, что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к познанию истины.
Or 1 Timothy 2:4, when Paul says that God wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
Чтобы покаялись, или 1 Тимофея 2:4, Бог желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины.
Or take any instance of an evil event in history.
Или взять пример любого злодеяния из истории.
And you can ask, how can you say that God wanted that to happen?
И возникает вопрос, как это Бог желал, чтобы такое произошло?
How can you say that that was God's will?
Как можно утверждать, что на это была Божья воля?
I think that there are two sets of distinctions we can make about the will of God.
Я думаю, можно сделать два разных разграничения в Божьей воле, для того, чтобы лучше это понять.
First of all, we have what we will call the moral will of God.
Во-первых, можно выделить в Божьей воле нравственную волю.
The moral will of God refers to everything that is in agreement with the character of God.
Можно выделить здесь все, что находится в согласии с Божьим характером.
Every action that conforms to His character.
Все действия, которые согласуются с Его характером.
We see this idea in Romans 12:1, for instance.
Например, эту идею мы видим в Римлянам 12:1.
When Paul urges the Romans to be transformed by the renewing of their mind.
Когда Павел призывает, чтобы они преобразовались обновлением ума.
So that they may prove what the will of God is.
Чтобы вам познавать, что есть воля Божья.
And then Paul specifically says the will that he's talking about.
И потом Павел описывает, о какой воле идет речь.
That which is good and acceptable and perfect.
Благая, угодная и совершенная.
So all through the scriptures we have the moral will of God told to us directly.
И мы видим во многих местах Писания, что напрямую сообщается нравственная воля Божья, чтобы мы ее знали.
On the other hand, then, we have the decreed will of God, or the will of God's decree, or we could just say God's decree.
И с другой стороны есть постановляющая или декретивная Божья воля, или просто можно назвать Божье установление.
And this we've already discussed about how God works all things after the counsel of His will.
Мы уже об этом говорили, о том, что Бог все совершает по изволению воли Своей.
So you'll notice that there's an intersection of these two sets.
И вы можете заметить, что вот эти две категории пересекаются между собой.
While the moral will of God is everything that is in agreement with the character of God.
Вот эта нравственная воля Божья, это все, что находится в согласии с Божьим характером.
The decreed will of God is everything that actually happens in the universe.
А постановляющая воля Бога — это то, что на самом деле происходит во Вселенной.
And you see that some of the decreed will of God.
И можно увидеть, что какая-то часть постановляющей Божьей воли
also agrees with the moral will of God.
Находится в согласии с нравственной волей Божьей.
And yet there is much in the decreed will of God that does not.
И в то же время в постановляющей воле многое не соответствует нравственной воле.
So when we say that something in here happened according to the will of God,
и когда мы говорим, что вот здесь что-то происходит согласно воле Божьей,
We mean that in a different sense than when we say something out here happened in the providence of God.
То это не совсем тот же смысл, как мы говорим, что вот что-то здесь происходит по Божьему проведению.
So there's a sense in which we can say God wanted this to happen.
В каком-то смысле мы можем сказать, что Бог желал, чтобы вот это произошло.
But we would say God wanted this to happen only in a very different sense.
А вот по вот этому вопросу можем сказать, что Бог этого желал, но в совершенно другом значении.
In fact, I would not say that at all.
Я бы вовсе не стал так говорить.
I would say that this happened in God's providence.
Я бы сказал, что это происходит по Божьему провидению.
But I would not say God wanted this to happen.
Но я бы не стал говорить, что Бог желал, чтобы так произошло.
Because this is an evil event.
Потому что вот это злое событие.
This also brings us to the second distinction that's in your syllabus. I hope this is helpful.
Также мы можем увидеть и другое подразделение Божьей воли, которое отмечено в конспекте.
At least in English, sometimes the distinction is made between God's perfect will and His permissive will.
По крайней мере, в английской литературе есть такое подразделение на Божью совершенную, можно сказать, совершающую волю и допускающую волю.
This set of events would be God's perfect will.
Вот этот ряд событий и совокупность событий — это Божья совершающая воля.
Because it is everything that does indeed happen that is in agreement with God's character.
Это то, что происходит и действительно соответствует Божьему характеру.
But this set of events,
а вот эта совокупность событий,
we would call the permissive will,
называют допускающие воли.
Because they are the things that are a part of God's decree that are not in agreement with His character.
Потому что здесь есть то, что входит в Божье установление, но не соответствует Его характеру.
Nevertheless, He permits them to happen.
Тем не менее, Бог допускает или попускает, чтобы все это произошло.
Answering the question, why does He permit it to happen, is a question of the problem of evil that we will look at soon.
И ответ на вопрос, почему Бог допускает, чтобы все это произошло, это как раз и есть проблема зла, которую мы вскоре уже будем рассматривать.
Any questions?
Какие-то есть вопросы?
Вопрос можно? Ну, касательно, наверное, слов, которые обозначены во втором гидре, в первом гидре, есть ли какое-то смысловое различие между этим глаголом «дума» и «тело»?
Lexical difference. Between different words in Greek and of Second Peter, First Timothy,
I know that distinction is in there, and I keep and I need to delete that. I don't think that.
Я знаю, что здесь в конспекте отмечено то, что здесь разные слова, но надо будет убрать это.
There may be a lexical difference, but I don't think that it's significant to the theology of the matter.
Там, возможно, есть некоторое различие в лексическом значении, но на богословские вопросы это не оказывает влияния.
После я один раз слышал проповедь, ну, даже не проповедь, а лекцию об избрании. И человек, который проповедовал, он говорил о том, что для... Именно когда Бог решает, то есть определил что-то сделать, используется глагол «дума», а где просто выражение желания, как раз глагол «тел».
I did a lecture on this theme, and it was said that when God decided to do something, there is «гуламай», and when He just wants something, then «тел».
Which would make 2 Peter 3:9 rather difficult to explain, I think.
Тогда 2 Петра 3:9 будет очень трудно объяснить.
And that's why I say the lexical difference may be there, but I don't think that it's determinative for the theology of it.
Ну, как я уже говорил, есть возможно какое-то отличие в значении слов, но оно не оказывает существенного влияния на богословие.
Okay, let's move on to the very important question of how should a Christian respond to providence?
Давайте теперь перейдем к очень важному вопросу, как должны христиане реагировать на провидение.
Let's look first of all at Old Testament examples.
Давайте сначала рассмотрим ветхозаветные примеры.
In the Old Testament, I like the quotation from Paul Helm. Let's read that.
По поводу Ветхого Завета мне очень нравится цитата Хелма. Давайте мы прочитаем ее. Одной из главных особенностей ветхозаветного благочестия было признание со стороны конкретных людей, что Господь имеет право делать в жизни то, что Он сделал.
There is simply the acknowledgement that God is in control of the universe and it is His right to do what He does.
Тем самым они признавали Божью власть над Вселенной и признавали, что Он волен сделать то, что Он действительно сделал.
But this is not a despairing kind of resignation.
Но здесь не в каком-то отчаянии или возмущении это говорится.
Rather, it is a submission to the will of a good and wise God.
Но напротив, это говорится в подчинении мудрому и благому Богу.
As Job said, the Lord gave and the Lord has taken away.
Как сказал Иов, Господь дал, Господь и взял.
Blessed be the name of the Lord.
Да будет имя Господне благословенно.
He said, when his wife encouraged him to curse God, his answer was, shall we indeed accept good from God and not accept diversity?
Когда жена призывала его похулить Бога, он сказал ей, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?
Job understood that even the diversity that he was experiencing was not outside the control of God.
Иов понимал, что все бедствия, которые на него обрушились, не были за пределами Божьего контроля.
God could have prevented it if he wanted to.
Если бы Бог захотел, он все мог бы это прекратить, остановить.
And of course, that's very clear when we read the story in Job about God permitting Satan to afflict him.
И мы это очень ясно видим в книге Иова, когда говорится, что Бог разрешил сатане все это сделать.
So in the Old Testament there is an acknowledgement that God is in control and that's okay.
Итак, в Ветхом Завете мы видим, что люди признают, Бог управляет всем и с этим все нормально.
As I was thinking over some of this morning, I came across a couple of passages in Ecclesiastes that I would also like to bring into this discussion.
И когда я утром об этом размышлял, я вспомнил некоторые тексты из книги Екклезиаста, которые хотел бы сейчас упомянуть.
First in Ecclesiastes chapter 11.
Сначала 11 глава Екклезиаста.
In Ecclesiastes 11, the exhortation here is to work hard to plan well.
В 11 главе Екклезиаста есть призывы усердно трудиться, заранее планировать.
In case adversity comes.
На случай, если придут бедствия.
And the exhortation is to work hard to be as prepared as you can.
И призывает готовиться, насколько только возможно подготовиться.
And in verse 4, the writer of Ecclesiastes says this.
И в четвертом стихе автор говорит, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать.
If you spend all of your time looking at the wind and worrying about which way it's blowing, you'll never sow your field.
Если все время посвятить тому, чтобы смотреть, куда дует ветер, то некогда будет поле засеять.
And if you keep worrying about the rain and the wind, the rain and the clouds, you'll never go out and harvest.
Если все время беспокоиться, что там с облаками, будет дождь или не будет, то некогда будет пойти и собрать урожай.
And then the writer says this in verses 5 and 6.
И потом в 5 и 6 стихе сказано, как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет.
So the writer here is clearly saying, You work hard and be faithful to what is in front of you.
Здесь автор ясно говорит: усердно трудись и будь верен тому, что есть у тебя.
And you trust God for the rest.
И уповай на Бога по поводу остального.
It's not explicit here, but there's a sense of that acceptance that God is in control, and I just need to do what I'm responsible to do.
Хотя здесь это не высказано прямо, но подразумевается, что Бог всем руководит, а я должен верно исполнять то, что я должен.
And I think this is developed a little bit. The idea is developed a little bit in chapter 5, verse 18.
И в 5 главе 18 стихе та же идея более ясно выражена. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий.
Remember, the book of Ecclesiastes is about life under the sun.
Помните, книга Экклезиаста говорит о жизни под солнцем.
And what I appreciate about Solomon's writing here is that he doesn't try to figure out what God is doing.
И здесь мне нравится, что Соломон пытается разобраться в том, что делает Бог.
He says, we must be faithful to the task in front of us.
Но при этом он говорит, мы должны исполнять верно поставленную перед нами задачу.
And reap the blessings that God offers us in this life.
Мы должны пожинать благословения, которые посылает нам Бог в этой жизни.
And enjoy them as blessings from God.
И радоваться им как Божьим благословением.
The rest of it that we can't figure out and can't control.
А остальное, в чем мы не можем разобраться и что мы не можем контролировать,
is simply up to God.
Все это просто принадлежит Богу.
And I think that also is an example of an Old Testament saint's response to divine providence.
Мне кажется, это тоже пример того, как ветхозаветные святые реагировали на Божье провидение.
Let's turn then to the New Testament attitudes.
Давайте теперь рассмотрим новозаветные отношения.
And you need to fill these in your souls.
Вам здесь нужно заполнить пункты в конспекте.
First of all, in the New Testament, freedom from anxiety because God cares.
Во-первых, Новый Завет говорит, чтобы мы не заботились, потому что Бог позаботится.
The saints in the New Testament respond to God's control of the universe by trusting God because He cares.
В Новом Завете верующие призваны не беспокоиться или не заботиться, потому что Бог печется о нас.
In a parallel to the passage we've looked at a number of times, we see chapter 12, verse 7.
В Луки 12:7 это текст параллельный тому, который мы уже несколько раз рассматривали.
Where Jesus again says that the hairs of our head are all numbered.
Там опять Иисус говорит, а у вас и волосы на голове все сочтены.
And that no sparrow is forgotten before God.
И потом перед этим говорит, что ни одна из птиц не забыта у Бога.
And yet he says this: Do not fear. You are more valuable than many sparrows.
А потом он говорит, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц.
This is the same idea as Matthew 6:33.
Та же идея, что в Матфея 6:33.
Seek first the kingdom of God and His righteousness.
Ищите прежде Царствие Божие, правды Его.
And the rest will be added to you.
И остальное приложится вам.
Secondly, a New Testament attitude is an acceptance of the will of God, even if it is unpleasant.
И во-вторых, новозаветная реакция — это принимать Божью волю, даже если это что-то неприятное.
And this again is not a despairing and depressing kind of fatalism.
И опять, это не какой-то фатализм с отчаянием и унынием.
It is simply the acceptance that God is in control, and that's okay.
Это просто согласие с тем, что действительно всем управляет Бог, и тут все нормально.
So a resignation to the will of God, even if it is unpleasant.
Так, это согласие или принятие Божьей воли, даже если это что-то неприятное.
Third, a recognition of providence should preface our plans.
Третье, признание Божьего поведения должно входить в наши планы.
This is James's exhortation to the rich.
Это увещание Иакова для богатых.
Where they make their plans and they never submit them to the sovereignty of the Lord.
Когда они составляли свои планы и в них совершенно не учитывали Божью суверенность.
And so he encourages us to say and to think, if the Lord wills, we will go here and there and do this or that.
И он призывает, чтобы мы так говорили и так размышляли, если Господу будет угодно, то сделаем вот то и другое.
So we should recognize the providential control of God as we make our plans.
Так что мы должны признавать Божье провиденциальное руководство Вселенной, когда мы составляем свои планы.
And we should make our plans.
И мы должны составлять планы.
Okay, last point before lunch.
И перед обедом последний пункт.
Rejoicing because providence is ordered by God.
Радоваться потому что провидение установлено Богом.
To conform us to the image of Christ.
Для того чтобы мы преображались в образ Христа.
There is a purpose in the circumstances of our lives.
У всех обстоятельствах жизни есть цель.
And that, as we saw in Romans 8:29. Is to be conformed to the image of Christ.
И как мы видели в Римлянам 8:29, это для того, чтобы мы преображались в образ Христа.
And so, for these four reasons, in the New Testament, we see people accepting God's providence.
И мы видим вот эти четыре причины, по которым в Новом Завете люди принимают Божье провидение.
Now, we will talk about prayer when we return from lunch.
Мы будем говорить о молитве после обеда.
And we will conclude our theology proper with the problem of evil.
И в конце темы собственного богословия рассмотрим проблему существования зла.